Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас гость в студии, человек, который, ну, в общем-то, очень давно здесь не был. Но вы его, конечно, все знаете хорошо. Это Дмитрий Альбертович Лиханов. Дмитрий Альбертович, здравствуйте.
Добрый день. Дорогой Андрей Петрович.
Он журналист, писатель. Я все-таки расскажу о тебе. Мы на «ты». Угу. Мы старые очень товарищи, друзья. С февраля 22-го года он возглавляет общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд». Он так называется. И является председателем общероссийского общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».
Да, все верно.
Он автор нескольких нашумевших литературных произведений. Ну, вот одно из них — это «Звезда и крест» роман, который получил очень много наград и у нас, и за границей. Автор много очень такой прозы, которая не является большой прозой, а небольшие рассказы, одно из которых переведено вообще-то на испанский и издано даже вот в Колумбии.
Его и на французский уже.
И уже и на французский перевели, да? Да. Ну, отстаю я сильно отстаю. Да,
вот это я... Не страшно.
Да.
Рассказывайте дальше.
В разные времена, в разные годы им были написаны сценарии для документальных фильмов, которые вышли на BBC, на ТФ1, на Первом канале. Присвоено звание «Заслуженный журналист России». Это новое звание такое введено. Его общественная работа...
Кстати, можно пожаловать в эфире?
Мне, да.
Мне указ-то вышел уже достаточно давно, а вот этот значок, который вешают...
Нету вот планки.
Так и не дают, планки. Представляешь?
Да, ну, наверное, чего-то не хватает.
В Минцифре лежит в сейфе.
Ага. Ключ потеряли от сейфа, да. Вот. Его общественная работа отмечена почетной грамотой президента. Да. Лауреат премии в области экстремальной журналистики. Он лауреат «Золотая полка российской журналистики», премии «Золотая полка российской журналистики». Она, ну, вот тут Союзу журналистов России еще в 2015 году. Лауреат всероссийского конкурса средств массовой информации «Патриот России». Лауреат премии Герцена. Он сын писателя, известного государственного общественного деятеля, ныне покойного Альберта Лиханова, и мама его – это первый диктор кировского телевидения Лилия Лиханова.
Все так точно,
что, все так точно. Что, да, и он, и его дети, все, в общем-то, участвуют в работе средств массовой информации и в литературе. Но еще он... был избран вот, на должность председателя общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», и, я уже упомянул, и Общероссийский общественно-благотворительный фонд возглавил Российский детский фонд. Мы поэтому сегодня будем говорить о детях, которые взрослеют, и взрослеют в очень такое непростое время, и которые должны, наверное, помнить, что было... до того, как они даже родились на свет, и какова история России, и что происходит сейчас, и, наверное, быть готовыми к будущему, то есть даже нечто ожидать вместе с их родителями, дедушками и бабушками. Но сначала я попрошу тебя рассказать поподробнее о фондах.
Ну, фонды, слава богу, живы-здоровы, хотя прошедший год, окончание года, мне радости особо не принес. Объясню, почему. Мы придумали такую очень хорошую программу, которая совершенно простая, очевидная и ясная. Называется она «Начеку». Смысл этой программы заключается в том, чтобы, начиная с Луганской Народной Республики, где мы часто бываем, начать обучение детей, которые там живут, а там 519 школ, в которых учатся 13 тысяч с хвостиком ребят. Вот чтобы в этих 519 школах начать процесс обучения рискам, исходящим от взрывоопасных боеприпасов, которых, хочу сказать, на сегодняшний день в земле находится порядка 6 миллионов.
Это где 6 миллионов?
Это вот на всей...
На всей территории? Вот всего-навсего там 6 миллионов?
Нет. На протяжении... всей линии фронта. Заминировано 25 тысяч квадратных...
Но именно там, да? Не в мире, а там.
Там, да.
Ужас.
6 миллионов.
Ужас. Какие-то планетарные цифры вообще.
25 тысяч квадратных километров заминировано. Причем в Луганской области, ну, просто мы проводили там пресс-конференцию в Луганске, посвященную открытию этой программы. И офицеры из Международного противоминного центра там на ней сообщили, что вот на сегодняшний день разминировано только 0,5% территории Луганской республики.
Вот из этого всего 0,5%?
Но это все, это касается всей линии фронта.
Да я понимаю, ну это же...
А это... в Луганской только 0,5%.
Да.
Ну, это ничего, считай. Тем не менее, значит, боеприпасы лежат, взрываются и будут взрываться еще, я уверен, не менее 50 лет. Потому что мы до сих пор находим боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
То есть, когда все это, ну, условно, закончится, условно, детям, с которыми ты общаешься, и твой фонд, они будут старше нас.
Конечно, да. Почему я говорю про печаль? Потому что мы, эта программа, естественно, она затратная, финансовая. Мы подались в президентский фонд культурных инициатив, ну, наши партнеры, скажем так, по этой программе. А мы подались в фонд президентских грантов. И в обоих случаях нас прокатили.
Я помню, вы обращались к нам,
и к вам
на нашу радиостанцию, для того, чтобы мы дали вам соответствующую гарантию того, что мы будем об этом говорить в нашем эфире. И я, кстати сказать, даже запланировал это в своей программе.
Так что мы будем говорить.
Я подписывал эту бумагу, я знаю.
Да, отлично. Мы будем говорить об этом. Ну, будем говорить как граждане нашей страны. Финансирование нам не дали. Один из пунктов, вот мы смотрим же там результаты голосования. Написано, что, ну, там коэффициенты стоят, да, и баллы. В общем, не слишком актуально.
То есть дети – это не слишком актуально.
И их безопасность.
Да, дети и мины, дети и мины, и снаряды недорожные.
Да, да.
Это вот в количестве 6 миллионов.
Да, да.
Это не очень актуально.
Ну, видимо, да, да. Угу. Вот, ну, ладно, бог с ними. Я останавливаться, как ты понимаешь, не буду. И я уже провел переговоры с различными силовыми структурами, которые, конечно же, поддерживают эту программу. Они сами, во-первых, должны этим заниматься, но у них на все рук не хватает. А тут приходит общественная организация, которая говорит, мы готовы помогать, но нам нужно это и это.
Я хочу напомнить, что, например, вот первый президент России, Ельцин, у него была травма руки. Она образовалась как раз, когда он был еще подростком, и после войны им как раз вот его возрасту и ему лично досталось вот такой незарвавшийся там или что-то такое вот связанное с военным, вот с прошлым, недавним. И в результате у него была травма руки, помните, там руке палец там и так далее.
Я сам
наблюдал своими глазами вот эту руку неоднократно. Когда брал у него интервью. Поэтому но это всего лишь один пример, который просто ярко говорит о том, как это может быть. На самом деле погибало и погибает огромное количество детей, которые просто не понимают, что перед ними.
Конечно. И даже понимая. Вот мы на эту пресс-конференцию в Луганске приехал паренек из города Ровеньки, Костя его зовут. Мы с ним разговаривали потом так по душам. Я говорю, Кость, ну ты... Они пришли с приятелем на карьер. Там увидели, значит, боевую часть от РПГ. Ручной гранатомет расшифрового.
Противотанковый, да?
Да. Но я говорю, ты не знал, что это взрывается? Он говорит, знал. Он ее взял в руки. И потом бросил. Она сдетонировала, значит, обоим. Одному проломил, значит, осколком. Продырявило череп, другому пробило ребра, вошло в легкие и в ногу оторвало кусок ноги. Ну, в общем, вот они лежали оба, мальчика там 14 лет в кровище, пока один не очнулся и не позвонил по телефону друзьям, они их забрали. Так бы истекли кровью. Ну, он знал, он понимал, но все равно вот это, ребячье, вспомни себя в 14 лет, хочется потрогать...
Ну, я когда служил, я помню вот эти снаряды, да, я помню, нас обучали на РПГ, ну, я был курсантом, вот, должен был получить офицерское звание, что я потом в дальнейшем получил, армейское, пехотное, так вот, мотострелковое. Так вот, вот эти вот снаряды я очень хорошо помню. Я помню, как нам, взрослым людям, вот, потому что нам было там, не знаю, за 20 лет, объясняли, как к этому подходить, как с этим, как к не разорвавшимся снарядом, или вот в данном случае вот как раз вот эта граната РПГ, угу. Вот как с ней, что с ней делать, и вообще-то это должны делать саперы.
Ну, по идее, да, конечно.
Обученные, это, да, это люди, их, да. Даже необычный солдат, который не может, он не знает, что это такое, он не знает, как с этим обращаться.
Да, тем более пацаны.
Да, речь идет о детях. Просто любопытные существа, все.
Ведь с тех пор, как ты служил в армии, ведь прошло очень много времени, и технологии, и сами мины очень изменились. Они сейчас очень такие продвинутые. И, ну, ты знаешь, наверное, такую, так сказать, мину с системой «Охотник», которая...
Слышал просто.
Слышал, этом, да.
Ну, теперь я уже этого не знаю, конечно.
Она действует на сейсмо... То есть на шаги фактически. Угу. Стадо баранов оно пропустит, а если идут солдат вооруженный, оно взорвется. Есть с оптикой уже, которые видят объект, чувствуют землю. В общем, они стали очень такие чуткие и скрытные, и более опасные,
конечно. А если же дети, не солдат, а дети?
Растяжки всякие, вот это все никто же не отменял.
Да, да, но это всю жизнь было всегда.
Да.
Существовало. Это вот этому нас обучали, как определить эту растяжку, ну и как ее найти, как ее увидеть и что с ней делать.
К сожалению, ты понимаешь ведь, что это касается не только там Луганска, Донецка, Запорожья, это касается и Белгорода, это касается и Воронежа, и всего остального.
Курска.
Курска, тем более, что сейчас начали применяться кассетники, а кассетные бомбы... И это, так сказать, они, ну, ты знаешь, там по 40-60 штук в одном снаряде.
Разлетаются.
Разлетаются.
Да.
И причем американцы, им дешевле же это использовать, продать, чем утилизировать у себя там в Америке эти старые. Тем более, что вот эти кассетные американские боеприпасы 155-го калибра, они выпускались еще в 70-х годах, и они уже, так сказать, устарели.
Они Вьетнамскую
надо...
войну, помню.
Да, с Вьетнамской войны. Их надо уничтожать, но это дороже, чем продать. И поэтому...
Да и потом с этого что-то получить. Это
конечно.
Же, конечно. Это же конечно, монета.
Конечно. Не вложить, а получить.
Да, да.
Вот. И эти штуки, часть их уже не взрывается. Поэтому они остаются в земле и представляют все равно опасность для... Ну, для всего, для мирного населения, которое там живет.
Я знаю, что у вашего фонда, твоего фонда, который ты возглавляешь, есть новый проект вот по этому поводу. Можешь что-нибудь рассказать?
Вот я тебе про него и рассказываю.
Нет, второй проект, который сейчас должен развиваться. Там проект связан не только с этим, еще не только с образованием детей. Слышал я об этом или что-то я ошибся в этом?
А нет, напомни тогда, я не помню.
Ну, я тоже его подробности пока не знаю. Мне должны прислать по его поводу как бы объяснение, и что это тоже проект детского фонда. Так. И я уже заранее сказал, что так как это проект детского фонда, я готов подписать нужные документы для того, чтобы...
А, я понял, понял.
Заявиться
понял,
на новый грант.
Да, ну...
Мы... Потому что нужны деньги. Это же не просто грант, который там... Деньги, которые рассовываются по карманам. Это деньги, которые идут на обеспечение определенной, так сказать, там, работы, совершенно открытой, угу, и совершенно понятной людям.
Да, и прозрачной.
Прозрачной, да.
Ты знаешь, это не программа. Это действительно мы сейчас будем заявляться в президентский фонд культурных инициатив со следующей темой. Дело в том, что 10 января был зарегистрирован фонд сохранение, долгое название, сохранение наследства Альберта Лиханова, моего отца.
Да-да, именно это, да.
Вот. И мы решили, что мы подадимся на премию, которая будет носить его имя, но будет иметь название. И это название, мне кажется, очень удачное. Называется «Премия «Совесть» имени Альберта Лиханова». Она будет вручаться деятелям культуры и общественным деятелям, которые внесли наибольший вклад в развитие благотворительности в России. Вот.
И касается она вот только вот работы с детьми, с юношеством.
Да, конечно, конечно.
То есть это не общее какое-то благотворительное, нет, да? Нет, это нет, именно нет. То, чем занимался Альберт Плеханов.
Да, конечно.
Да, твой отец.
Да. Угу. Но не только в Москве или в России. Мы делаем ее международное.
Да, я слышал слово международное, я это понял, да.
Так что вот сейчас мы это все прорабатываем, эту тему, смотрим, какой будет гран-при, где мы будем вручать, кто будет режиссером церемонии. Мы планируем, что лауреаты премии будут называться в день его рождения, 13 сентября каждого года. Сейчас идет такой подготовительный.
Ну, там уже финансирование, наверное, премия, да. Она будет обеспечена каким-то... сама премия, по-моему, слову премия, наверное, это еще и финансовый вопрос.
Нет, это будет, там будут дипломы и статуэтка. Там, угу. Поскольку это благотворительность, то мы, так сказать, не можем деньги...
Использовать там финансовую сторону. Да, да, да. Понятно. А вот я знаю, что ты незадолго до новогодних праздников был в Китае.
Да,
я правда. Слышал об этом, да. Скажи мне, пожалуйста, с чем была связана твоя поездка?
Поездка была связана с еще одной программой нашего фонда, называется она «Панда». Заключается она в том, что мы привозим группу китайских врачей в Россию. Они едут в один из российских регионов, там проводят осмотр детей с ДЦП. После этого дети, если они имеют такое желание, отправляются в Китай на лечение.
С родителями?
С родителями, с одним сопровождающим. Угу. Мы оплачиваем билет туда и обратно, до Пекина.
Где вы деньги не отберете? Это очень дорого.
У нас есть спонсор, который давно уже ведет эту программу. Есть программа, называется «Мили доброты». Мы оплачиваем как раз.
«Мили доброты», да?
«Мили доброты». Мы оплачиваем этими бонусами, которые мы имеем по этой программе, вот перелет детей в любую точку мира.
А почему именно в Китай вы обратились с этим? У нас же тоже есть
исследования. У нас есть, да, болезнь эта, к сожалению, не лечится. Почему в Китае? Потому что, китайцы наиболее усердны в этом деле, то есть они работают очень без перерывов наперекор, там, на обед, еще на что-то. И, во-вторых, технологии вот, традиционной китайской медицины, они наиболее эффективны.
То есть, там это иглоукалывание.
Это иголки, это травки.
Да, трава разная.
Это массаж, это полынные сигары. Да. И, конечно же, под каждого ребенка определенный набор трав, которые, так сказать, помогают.
Ну, лечебные, естественно.
Безусловно, да, 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 да. Еще есть химия в некоторых случаях. Есть такое лекарство, которое называется ганглиозид. В России оно не сертифицировано, в Китае широко используется для лечения инсультов и ДЦП.
Оно
имеет очень хорошие результаты.
И вы хотите, чтобы китайцы, китайские врачи работали с нашими детьми?
Ну, они работают уже, они уже много лет работают. Мы делали перерыв только на пандемию. Потом, когда восстановилось сообщение, я сразу же полетел в Китай. Вот,
Дмитрий,
в прошлом году.
О какой области идет? Откуда дети поедут российские?
Вот на данный момент у нас есть заявки от 13 семей из Чебоксар. Эти дети вместе с одним сопровождающим в 24-м году полетят на лечение в Китайскую Народную Республику.
А какой возраст этих малышей?
Разный возраст. Есть,
и подростки
есть там маленькие, есть, да? Ну, подростков мало. Дело в том, что, понимаешь, ДЦП нужно лечить чем раньше, тем лучше. Ну, заниматься реабилитацией. Да. Потому что, когда уже человек взрослый, то это фактически шансов не имеет или имеет очень маленький эффект. А пока ребенок еще, организм такой гибкий, много гормонов рабочих, ну, в общем, это проще.
А как будет решаться вопрос с языком? Ведь Надо понимать врача,
да, конечно.
И врач должен понимать.
Я понял. Мы, ну, вот ты понимаешь, мы специально для этого инспектируем больницы. Мы приехали, мы посмотрели порядка 6 больниц. В Пекине и рядом с Пекином. И у нас есть определенные требования к больнице. Там должен быть обязательно переводчик. Там должна быть инфраструктура на русском языке.
А переводчик то китаец?
Китаец или русский, неважно, кого они там нанимают. Ну, в общем, переводчик, который должен быть с детьми там 24 на 6. Плюс везде надписи на русском языке, куда идти. Плюс им расписание занятий и тренировок тоже все пишется на русском языке. Там большая работа для переводчиков. Кроме того, должен быть в шаговой доступности магазин, там, ресторан, транспорт. Ну, в общем, там ряд условий, которым должна больница соответствовать. Если она не соответствует, мы не сертифицируем.
А наши медики едут?
Наши медики?
Сопровождают, да, группу?
Нет, медики нет. Группа это, понимаешь, они не все вместе едут. Они едут, вот, положим, этой семье там удобно в марте. Вот они в марте, мы им делаем билеты, они получают приглашение, оплачивают клинике пребывания и потом летят туда. Их там встречают, размещают, они проходят курс лечения, обычно это месяц или два. При необходимости делают операцию.
То есть, ну, это то, что вы, то, что ты мне сейчас рассказываешь, это не, нету запроса на грант на это. Это...
Нет, на грант на это никто не дадут, никто не даст.
Платите вы и китайцы?
Да, да, да.
А напополам нет?
Нет, нет, и родители.
И родители тоже?
Родители платят.
А родители?
Мы и родители.
Они вносят определенную сумму?
Да? Они вносят сумму, ну, она, ты знаешь, не всегда высока. Сравнима с тем, что происходит в России. Но я тебе хочу сказать следующую информацию. Мы сейчас озаботились тем, чтобы открыть такую больницу в Подмосковье при фонде.
А где в Подмосковье?
Ну, у нас есть реабилитационный центр. На базе этого реабилитационного центра мы хотим открыть.
А где он находится, в Подмосковье?
Он находится в Вешках.
Ага.
Мытищинский район.
Кто-то там уже работает над этой проблемой?
Ну, конечно, работают, да.
Мы заканчиваем эту часть беседы с Дмитрием Альбертовичем Лихановым, журналистом, писателем и главой российских детских фондов. И продолжим разговор сразу после новостей.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Гость студии сегодня, я напомню, Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист, писатель. Он возглавляет Общероссийский общественно-благотворительный фонд, Российский детский фонд, и председатель общественного, общественно-государственной организации Фонд защиты детей. Мы сегодня говорим о детях. Ну и будем говорить еще, наверное, и о литературе, потому что мой собеседник Дмитрий Альбертович является еще и писателем. Так вот, мой очередной вопрос. Мы говорили о детях, говорили о том, как неудачно получилось с получением грантов для детей по вопросу, так сказать, там их обучения на территории, где огромное количество взрывоопасных материалов, мин, я имею в виду, то, где идет сейчас операция, известная нам. И, в общем-то, очень жаль, что государство отказалось принять в этом участие. Говорили еще о том фонде, то есть о том гранте, который будет связан с благотворительностью имени твоего отца. Вот «Совесть» называется, вот Альберта Лиханова. Если кто-то хочет посмотреть, узнать, почему имя Альберта Лиханова, пожалуйста, найдите его работы, его повести, его рассказы о детях, потому что он сам пережил послевоенное время, и он знал, что это такое. И какие последствия у войны. А вот что происходит с детьми сейчас? Это совершенно общая тема. Совершенно недавно вышел фильм «Слово пацана». Речь шла о казанской банде. Я слышал об этой банде, вернее, прообраза этой банде в свое время. Я служил в московском уголовном розыске, и до нас доходили слухи об этом, и они приезжали в Москву. Я, правда, не принимал участия в расследовании такого рода дел. Этим у нас занимались мои коллеги из 10-го отдела МУРа, которые занимались как раз вот детской преступностью и преступностью в отношении детей. Но я был свидетель того, что происходило и какие были, что произошло. Я знаю, что ты собираешься сейчас поехать в Казань.
Да, совершенно верно, да, в понедельник.
Ты видел этот фильм «Слово пацана». Ты понимаешь, что Казань сейчас совершенно другая. Это, конечно, не то время, о котором идет речь. И все-таки у тебя вот есть какие-то ассоциации, которые, ну, заставляют тебя, как председателя фонда, детского фонда, задуматься о том, ну, что нового произошло с детьми и что еще может произойти в наши времена.
Ты знаешь, ассоциации, конечно, у меня есть. А прежде всего, они связаны с далеким прошлым, когда я был в Казани последний раз. А это было в 88-м году. Я тогда как раз ездил как раз писать от «Огонька». Я ездил писать про молодежные банды. И я, не знаю, гордиться, не гордиться, но я был первым, кто об этом написал в Советском Союзе. Я встречался с ребятами из банды «Тяп-ляп», была такая банда.
Я о ней и говорил, потому что была оперативная разработка на эту банду, она дошла и до Москвы, и, естественно, что Москва этим не занималась, но контакты между органами внутренних дел, между оперативными сотрудниками, они всегда, так сказать, давали возможность, ну, что-то распознать в этом.
Ну, вот я прочитал еще, поскольку посмотрел фильм, еще прочитал ту свою публикацию тех лет, и, ты знаешь, во многом соглашусь с тем, что я писал тогда. Давай я разделю вот эту историю на две части. Первая про фильм. Про фильм «Слово пацана». Я посмотрел его с интересом. И хочу сказать, что к этому фильму возникло несколько вопросов. Во-первых, для чего было снимать 8 серий? Всю сюжетную канву, в принципе, можно было уместить в двухчасовой, 2.5 часа. Серьезный, хороший, крепкий фильм.
Он стал в полнометражный фильм?
В полнометражный игровой фильм, конечно. И он бы от этого, я уверен, только выиграл. Мне есть почему судить. Значит, я в своей юности, ну, как в юности, когда я начинал заниматься журналистикой, я познакомился с таким человеком, американцем. Зовут его Стюарт Каминский. Он был автор сценария фильма «Однажды в Америке», известный, с Де Ниро в главной роли.
Да, великолепное кино.
Фильм шикарный, согласись.
Да, да, это классика, конечно.
Это классика кино.
Я, кстати, когда смотрел тоже вот этот сериал, вот этот вот, я первое, что вспомнил, как раз именно этот фильм «Однажды в Америке».
Да, вот детство их, потом они вырастают.
Да.
Что с ними происходит, с этими ребятами. И вот если бы удачно поработал режиссер и монтажер, можно было бы сделать хороший, не сериал, хороший, добротный игровой фильм. Но, видимо, там были другие причины растянуть это все. Видимо, бюджет был, нужно было освоить. Не знаю. По актерам, ну, у меня тоже есть вопросы, на самом деле. По сценам, прежде всего, сценам насилия. Ты знаешь, я не поленился и посчитал. В каждом фильме, в каждой серии примерно 6 раз бьют морду. Не 2 или 10, а вот именно почему-то 6 раз. Может быть, это был такой алгоритм зашит в этот фильм. Нужно ли было столько раз бить морду, я не уверен. Далее, что я хочу сказать. После фильма, если ты обратил внимание, написана такая лукавая фраза, что это социально-просветительский проект. Что значит социально-просветительский? Кого он просвещает и в чем он просвещает? Как морду бить, как воровать, как убивать? Если это имелось в виду, то это плохая идея. Как ты, может быть, знаешь, в Татарстане этот фильм не очень приветствует, мягко говоря. И когда они хотели снимать это в Казани, то им городские власти в этом отказали. Поэтому фильм снимался в других местах. Неспроста, потому что, в общем, ассоциировать сегодня Казань, я там не был давно, но по рассказам знаю и сейчас увижу, что это совершенно другой город, с другими совершенно...
Это современный город, и с современными задачами, которые стоят перед ним, и, кстати, очень удачно выполняемый.
Да, и сейчас опускать его на уровень вот этих бандитских группировок, конечно, это никаким городским властям не понравится. Теперь от фильма уйдем к сути дела. Ну, ребята, молодые ребята всегда дрались, всегда конфликтовали. Я свое детство помню, все то же самое. Ну, не то же самое, у нас не было, скажем, оружия, но подвалы, там, встречи,
Качки разные.
Качки. Все это было. В этом, в принципе, это естественное, так сказать, состояние бунтующей детской, молодежной души. Другое дело, что, понимаешь, в чем дело? Я пытался когда-тогда, в 80-х годах, разбираться в причинах этого явления, в причинах этого феномена казанского. А я с ними встречался, с этими ребятами.
Тогда?
Тогда,
в 88-м году.
Да, прям с...
В прошлом тысячелетии, да.
Руководителями этих структур, банд, с комсомольцами, конечно.
Которые там тоже, кстати, очень как-то очень непонятно показаны.
Да, все...
совершенно не похожи.
Везде отрицательно.
На то, что реально было.
Кроме пацанов, все персонажи взрослые с отрицательной коннотацией.
Да.
Согласись.
Соглашусь.
Да. Тоже это не как-то не камильфо. Так вот, я хочу тебе сказать, я когда тогда разбирался и думал об этом, я сейчас соглашаюсь с этим тезисом, что в отсутствии сильной государственной власти и в отсутствии государственной заботы о вот этих молодых ребятах и перспектив каких-то в будущем, они ищут вот эту поддержку и силу друг у друга.
Мало того, не только друг у друга, а вот так называемых авторитетов, которые они часто, кстати, за авторитетов принимают далеко не тех авторитетов, которые действительно авторитетны в уголовной среде. Потому что и в уголовной среде тоже есть ограничения в отношении работы, в кавычках, работы с детьми. Они далеко не всегда приветствуют вот, привлечение детей в деятельность преступных групп по целому ряду причин. Одна из них то, что дети не сдержаны на язык, и они, от них уйдет утечка информации, будет, и она попадет просто в органы внутренних дел или в органы государственной безопасности по тем временам. Это так называлось. И поэтому там очень, сказать, жестко к этому относились. Это я знаю. Потому что я-то как раз с этой категорией людей с авторитетами я как бы общался в те времена и понимал, что они хотят.
Согласен с тобой полностью. Так что причина... Вот сейчас создается множество всяких движений, там, молодежных, школьных, да? Но ты видишь, что они... По телевизору-то они мелькают, а вот с тем, чтобы ребята этим загорались и жили этим, с этим, мне кажется, как-то похуже, правда?
Да.
Там все-таки у ребятишек совсем другие... принципы и понятия, применим это слово. Вчера, ты знаешь, я хочу тебе сказать, вот на меня произвело сильное впечатление, ко мне пришел мальчишка, ну, меня попросили его взять на работу. Ему 20 лет, он окончил 11 классов, окончил техникум, не поняв ничего из того, что мы преподавали в этом техникуме. Но он говорит, что и моя ленность тоже в этом участвует. Ну, возможно, он ленивый, да. Я ему задал вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а вот ты что вот, любишь и умеешь делать? Он говорит, я люблю из лего собирать машинки.
Инфантилизм полнейший.
Абсолютно.
Я в 20 лет женился, в 21 у меня дочка родилась. И я был студент старшего курса.
Второй вопрос. Я говорю, а ты какие книги любишь? Он говорит, а я ни одной не прочел. Мне бабушка читала «Незнайку» в детстве. Вот я запомнил. А так я сам ни одной книги не прочел. Ну, ты понимаешь, это просто какой-то человек в 20 лет уже, он абсолютно нулевой.
Вот в этом году тестировали студентов первого курса журналистики, и пришли в ужас преподаватели, просто в ужас пришли, потому что, ну, самые, я даже не буду называть эти слова, простые слова, которые, так сказать, мы употребляем все время, там и не только пишем и говорим, но главное, что еще и пишем, они просто не понимают сути русского языка. Они не понимают этих слов. Они допускают такие ошибки, которые не допускались вот в мое время, школьное время, когда я школьником был, не допускались даже в четвертом, не знаю, в пятом классе. А это студенты первого курса журфака.
А я тебе хочу сказать, что я не буду называть места, где эти люди работают. Людям по 40, а то и под 50 лет, они тоже не умеют писать, не умеют формулировать свои мысли грамотно, понимаешь? Складывать их в предложения логически выстроенные. И мне говорят, ну, я не могу так, вот я не умею этого делать. И что это такое? Слушай, вот ты знаешь, я долго, так сказать, хихикал в свое время над тем, что часто народ темный просто. И я вот, несмотря на то, что они владеют телефонами, современными машинами, но оказывается, чтобы быть темным, можно всем этим владеть и быть темным. Вот так, внутри, правда?
Да.
Неразвитым абсолютно.
Знаешь, я иногда еду, когда на метро на работу, чаще всего езжу на метро, то я смотрю и считаю количество людей, которые в руках у которых находятся смартфоны. Угу. Или там айфоны, там, ну, мобильные аппараты, которые, так сказать, связывают их с человечеством. А вот это процентов 95.
Да.
Которые вот сидят передо мной, это всех возрастов, это и нашего, так сказать, возраста. Это, я уж не говорю о юношах, о детях, девушках. У всех в ушах вставлены наушнички, они что-то слушают, они что-то пишут. И мне каждый раз хочется спросить его, ты что, участвуешь в каком-то мировом обмене информации? Ты что, новостник? Тебе нужно точно знать, что происходит в мире в настоящее время. Потому что, когда у нас этого не было, мы были, и мы работали, на, естественно, в области журналистики, мы должны были, ну, добраться до своей работы и получить необходимую информацию, чтобы выдать ее потом нашим читателям, зрителям, слушателям и так далее. А эти люди, которые едут передо мной, они все время занимаются тем, что они черпают какую-то информацию друг у друга, обмениваются или из интернета. И я думаю, что придает ли это им грамоты? Нет. Они, главное, что не обращают еще внимания друг на друга. Нету визуального и личного контакта.
Совершенно верно. И я тебе хочу сказать, что вот эти компьютерные, телефонные, смартфонные навыки, они убивают те навыки, которые даны человеку при рождении Господом Богом самим, понимаешь? Вот умение писать, они не умеют уже писать. Умение слушать, они слушать не умеют. Я хочу сказать, что вот этот интеллект, искусственный интеллект, на который уповает человечество, в том числе и в нашей стране, разучит их думать. Ну, ведь ты знаешь прекрасно, что у нас на экзаменах были долгое время разрешены калькуляторы. И в результате дети не умеют считать в уме, они не знают таблицу умножения. И предложение умножить 9 на 8 вызывает просто панику, потому что в уме не сделать ничего.
Ступор полный.
Абсолютно.
Да.
Хотя это вещи, которые, например, для солдата, для артиллериста, он должен это делать в уме, делая расчет выстрела из своей пушки с учетом износа ствола, боеприпасы, ветра и влажности.
И расстояние и так далее.
Да, понимаешь, это надо делать в уме, не на калькуляторе. А я уверен, что на фронте сейчас сидят они со смартфонами, это вот вычисляют.
Смартфоны им запрещены во многих местах,
значит,
но какие-то калькуляторы, да, что-то такое для них, конечно, есть, безусловно, иначе как они 9,8,
да.
Он же не сможет определить.
Конечно.
Вот. А еще у меня такой вопрос, ну, то, что воспитание детей. Когда дети становятся взрослыми, на твой взгляд?
На мой взгляд, когда испытывают первую боль, такую душевную боль, которая проходит через их сердечко.
То есть не по возрасту?
Нет, конечно, конечно. Ну, слушай, я в том же Мариуполе встречал, ну, вот я на всю жизнь запомнил этих ребятишек. Одна девочке было 5 лет, наверное, мальчику чуть побольше. И у них убило и мать, и отца, когда они пошли за водой, и в них попал минометный
снаряд.
Мина, да, снаряд, и да. Их, значит, они погибли. А остались мальчик и девочка с бабушкой двоюродной. И когда я девочке отдал там мешок конфет, и она мне сказала о том, что она их съест после войны.
Напомни, сколько ей лет?
Лет 5.
И она даже сумела это произнести вообще,
да.
Это понять и сказать, передать. Понимаю. То есть она уже взрослая.
Абсолютно взрослая.
Знаешь, я всегда считал, что человек начинается с того, вот личность человека, когда он узнает себя в зеркале.
Угу.
Он уже говорит, это я. Он не спрашивает, кто передо мной. Он говорит, это я. старые люди, очень старые люди, или люди, которые поражены Альцгеймером, так сказать, там, одной из деменций такой серьезной, они перестают узнавать себя. Они впадают в то детство, которое еще до самосознания, самоопределения. Они возвращаются назад, круг замыкается. А здесь ребенок, он себя узнает, и он говорит, это я. А дальше он начинается, этот ребенок. Вот с того момента, как он говорит, это я, а потом, когда он говорит, я хочу быть тем-то и тем-то, я буду тем-то и тем-то, сколько времени сейчас проходит? Не когда все хотят быть космонавтами там, в старые времена, или пожарными, или, я не знаю, кем там, доставщиками пиццы, а когда всерьез начинает говорить, я буду врачом, я буду учителем.
Часто это не происходит вообще.
Я буду военным.
Чаще всего происходит так, что осознает себя как личность, становится кем-то, а потом говорит, ой, это не мое. А я думал,
вот как иначе. Тот, который к тебе пришел 20-летний, который фамилию свою с трудом, наверное, пишет, да? Подписывается, там палец надо прикладывать, да?
Понимаешь, как происходит? Это, конечно, чудовищное обнищание духа нашего общества. И с этим надо что-то делать.
Ваши фонды детские, вот два, вот благотворительные, вот твой фонд детский. С чем они занимаются? Вот они в этом направлении что-то делают?
Ну, я тебе хочу сказать хотя бы, вот недавно Министерство просвещения наконец-то приняло решение о том, чтобы, ну, вот раз мы этих телефонов коснулись, о том, чтобы на уроки эти не допускать людей, ребят, учеников.
Со смартфонами.
Со смартфонами. Я это говорил в Совете Федерации 8 лет назад. Ну, разве слышат? Ну, считают, пришел придурок, что-то там вещает. 8 лет назад, и мне тогда еще говорили там всякие люди от образования, ну что вы, мы не можем нарушать права личности, как так, мы их можем нарушать
собственность. Я даже слышал такое, что, а куда они денут свои телефоны, они даже их сдать, а так родители настаивают, чтобы они были при них, в случае чего, чтобы найти ребенка, чтобы он мог позвонить, попросить о помощи, или там, я не знаю что. Вот, куда они их денут? Они же пропадут, эти телефоны, если они их будут где-то оставлять.
Общество... К сожалению, моему очень сильно меняется и примитивизируется не только в нашей стране, а по миру, по всему миру, благодаря вот этим системам управления, контроля, которые разработаны не знаю кем и для чего.
Ты говорил о духовности. Вот буквально вот на днях, вот совсем вот, только сейчас, вот, патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал обучать детей мигрантов, то есть вот те, которые приезжают к нам, православной культуре в школах. А приезжают это мусульмане в основном, из мусульманской семьи, там, из буддийской семьи тоже. Вот как ты относишься к этому? Вот как можно? Это же столкновение интересов, культур, убеждений, веры. И кто это будет делать? Как это сделать? Как объяснить там ребенку, который вырос, родился в 100% мусульманской среде, мусульманской семье, что вот, вот есть православие, есть христианство, есть православие. Вот как ему это объяснять? Потом его родители придут и скажут, вы зачем это делаете? У нас совершенно другое, у нас Коран.
Да, конечно. И ты прав, что это столкновение интересов. Не знаю, чем руководствовался Святейший, но почему бы в мусульманских республиках тогда не обучать всех детей в школах исламу, да? Включая православных. Включая православных.
Вынуждать как... читать Коран.
Да, да,
или
да.
Где-нибудь, так сказать, там, не знаю, даже те, которые читают Тору, там, скажем, иудеев, они должны читать Коран, они должны обучаться православию. Зачем?
Совершенно, на мой взгляд, ненужные движения, которые ни к чему другому, кроме как к вражде, не приведут. Ты, как и я, советский человек. Нас учили быть интернационалистами. В нашем окружении всегда были люди разных национальностей. И армяне, и евреи, и...
Узбеки, казахи.
Кто угодно.
И я помню свой класс даже. Вот да. У нас просто класс был, это 15 республик вообще-то.
Да и потом, когда я рос, тоже у меня было огромное количество друзей, в том числе и друзей за рубежом. И есть, и продолжают быть и китайцы, и американцы, и кто хочет, французы. Я понимаю, что вражда и шовинизм свой, родной, даже русский, это ни к чему хорошему не приведет. Нужно людей объединять, нужно их соединять. Нужно делать так, чтобы у них было меньше границ между друг другом. Тогда будет какой-никакой мир, понимаешь? А в противном случае, если мы будем обособляться, говорить, что мы лучше всех, да мы лучше знаем всех, как надо жить, чего хорошего из этого получится?
Мы заканчиваем нашу программу. Я хотел поговорить о литературе.
Как всегда, мало времени.
Как всегда, да. Хотел поговорить о литературе, о твоих опытах последних литературных. Но я надеюсь, что ты будешь у меня еще раз в эфире, и мы этому посвятим программу.
С удовольствием.
Я просто приношу извинения перед тобой, перед слушателем, что мы не затронули эту тему. Была очень важная тема. Тема детей.
Да.
Моим собеседником был журналист и писатель Дмитрий Альбертович Лиханов. Он же глава Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Дмитрий, спасибо.
Андрей Петрович, обнимаю, люблю, ценю.
Аналогично. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.